Меня зовут Евгений, мне 28 лет. Я родился и вырос в России. Примерно в возрасте 13 лет я сделал первый осознанный грех, когда решил начать материться. Потом, в 14 лет, я сознательно принял решение начать курить. По моим понятиям, этим повышался мой авторитет в глазах у сверстников. Мне хотелось принадлежать крутой половине нашего школьного общества. В тот же год я начал ходить на дискотеки и выпивать. Первым моим наркотиком, не считая сигареты и выпивку, стал клей-момент. Мы дышали им, пока не отключалось сознание. Мы были неверующими, и вокруг нас не было людей, которые бы верили в Бога. Потом мы уехали жить в Германию. Мы все ехали туда с какими-то надеждами на перемены к лучшему. За первые полгода в Германии я почти бросил курить и перестал дышать клеем. Но появились новые друзья, и все поехало дальше. Дискотеки, алкоголь и травка. Одним словом, моя жизнь в Германии не изменилась, потому что я не изменился. Когда мне исполнилось 21, я женился. Жене было 17, и мы уже ждали ребенка. Я опять надеялся, что после свадьбы жизнь изменится к лучшему. У меня была теперь семья, работа, хорошая машина, и я перестал курить травку. Казалось бы, все есть для счастья, но, как и прежде, надежды не оправдались. Изменилась только наружная оболочка, внешние условия жизни, но я сам оставался тот же. И именно в то время, когда, казалось бы, все есть для полного счастья, я начал употреблять сильный наркотик героин. Сначала я старался употреблять его нечасто, чтобы не привыкнуть к нему. Но когда все-таки наступила непреодолимая зависимость от героина, я старался не думать об этом и, обманывая сам себя, говорил, что с него легко спрыгнуть, что это не проблема. Со временем мне все больше и чаще требовался героин, чтобы не было ломки. Я был вынужден начать продавать этот наркотик, чтобы иметь деньги для собственной дозы. Ко всему этому добавились еще домашние проблемы. Я часто не бывал дома, разъезжая в поисках наркотиков. Мне приходилось обманывать жену, родителей, родственников, друзей, чтобы скрыть мою зависимость от героина. В семье стало не хватать денег, и мы начали занимать в долг. Наступил момент, когда все, жена, родители, родственники, узнали о моей второй жизни, о том, что я наркоман. Мне было стыдно, что я так низко опустился, и что на мне теперь стояло это клеймо «наркоман». Все это меня очень угнетало, и я решил завязать, сделаться нормальным человеком, как и другие. Я увидел, что через наркотики я делаю вред не только себе, но и окружающим меня родным и близким. Я понял и признал, что зависим от героина, и попытался освободиться от этой зависимости. Много раз я давал себе обещание завязать с наркотиками, и тем не менее я должен был признать, что, имея желание, мне не хватает силы сделать это. Я зашел в тупик, из которого не было выхода. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Сознание безнадежности моего положения вводило меня в депрессии, появлялись мрачные мысли и даже мысли о самоубийстве. К тому времени я уже перепробовал почти все наркотики и разные таблетки. Я искал утешение и находил его только в наркотиках. Они стояли на первом месте в моей жизни. С женой мы часто ссорились, и тогда я уезжал к родителям и жил у них. Как много переживаний и страданий я принес моим родным и близким. Однажды, когда я в очередной раз жил у родителей, моя мама, желая как-то помочь мне, дала мне почитать книгу Дейла Карнеги «Живи, не беспокойся». Название книги заинтересовало меня, и я начал читать ее. Как-то поздно вечером, как всегда одурманенный наркотиками, я не мог заснуть и, взяв эту книгу, продолжил чтение. Эта книга оказалась очень интересной. В ней автор дает много полезных практических советов, приводит примеры и размышляет о жизни на основе Библии, стараясь показать читателю существование Бога. В эту ночь я читал эту книгу по-особенному, чувствуя в ней что-то притягательное и важное. Я дошел до места, где автор описывает значение информации, заложенной в генах человека. По ходу чтения мне становилось все понятнее значение родственной связи. Мне открылось, что все люди имеют общее начало, что их объединяет нечто огромное, важное, превосходящее мой разум и понимание. Это было откровение свыше, и оно пронзило меня насквозь, наполнило меня, и я понял, что мы, я и каждый из нас есть Адам, человек, созданный Богом. Понимание этого почти лишило меня сознания. Первый раз в моей жизни я испытал чувство искренней благодарности к тому, кто мне это открыл. Я не знал, кому я посылаю слова благодарности, но в ту ночь я понял, что есть Бог. На следующее утро все прошло, и наступили будни, но мое мышление в корне изменилось. Я начал задавать себе вопросы: кто я, для чего я живу, в чем смысл моей жизни и жизни вообще. К тому моменту я знал, что никто из окружающих меня людей не мог бы ответить мне на мои вопросы. Я смотрел вокруг меня и видел обман, жестокость, насилие, ненависть, несправедливость, пьянство, наркоманию, проблемы в семьях. Я видел, что в мире нету правды, что каждый живет так, как хочет, и только для себя. Я видел, что на людей нельзя положиться, что рано или поздно люди предают друг друга, что они способны предать даже самих себя. Все это я знал, но я смотрел на мир вокруг меня уже другими глазами. После чтения книги «Живи, не беспокойся» я нашел силу отказаться от наркотиков. Но при этом во время ломки я потерял работу, и мне пришлось бросить вечернюю школу электротехники, которую я посещал в течение года. Вскоре я нашел другую работу. Мне казалось уже, что все наладилось. Я больше не наркоман и имею семью, работу, машину. Но это было только иллюзией благополучия. Через некоторое время мне стало скучно и тоскливо, и я опять потихоньку начал принимать наркотики. Наступило самое страшное для меня время. Жена меня окончательно выгнала, и я стал жить у родителей. Сначала мне нравилась холостяцкая жизнь. Никаких скандалов, никаких обязанностей, можно делать, что пожелаешь. Потом мне надоела такая жизнь, и я решил вернуться к жене. Но она не приняла меня и подала заявление на развод. Моя жизнь рушилась и катилась в бездну, а я опять искал утешение в наркотиках, алкоголе и развлечениях. На новой работе я получил возможность общаться с одним христианином. Я уже знал, что Бог существует, и поэтому задавал верующему коллеге вопросы, на которые он охотно отвечал. Я все больше и больше узнавал о Боге и Его плане спасения для людей в Иисусе Христе. Иногда я даже посещал церковь, но всегда чувствовал себя там неуютно. Я смотрел на верующих, которые с радостью и любовью общались друг с другом, и у меня появлялась зависть. Я видел, что эти люди имеют что-то такое, чего мне не хватает, чтобы так радоваться. Я чувствовал себя грязным рядом с ними, и тем не менее продолжал жить для своего удовольствия. Я опять был зависим от героина, и к тому же становился алкоголиком. Дошло уже до того, что не проходило и дня без пива, Я даже управлял автомобилем с бутылкой пива между коленями. Однажды мы праздновали 1 мая, и я был в таком состоянии, что не помнил, как сел за руль моей машины, в которую набились еще 7 человек, и куда-то поехал. К счастью, через 200 метров нас остановила полиция. Мне не хочется даже представить себе, чем могла бы закончиться эта поездка. Внутри меня происходила духовная борьба. Я четко осознавал, что мне предстоит сделать выбор между добром и злом, между жизнью и смертью. Но, несмотря на это, я откладывал окончательное решение. У меня появлялись иногда сомнения, а чаще страх оставить своих друзей, оставить свои привычки. И так я продолжал жить по-старому, не находя в себе сил сделать этот последний, самый трудный шаг. Настало такое время, когда я ясно видел и чувствовал, что служу сатане. Он заставлял меня принимать наркотики, не считаясь моей волей. Он делал из меня алкоголика. Он заставлял меня бешено танцевать на дискотеках. Я и моя воля были полностью ему подчинены. Под его влиянием я делал то, от чего мне самому становилось противно. Я был раб греха. Сознание этого наводило на меня страх и тоску. Иногда я становился дома на колени и, рыдая, молился и просил Иисуса Христа, чтобы Он помог мне. Но почему-то ничего не происходило. Я слышал, как другие люди рассказывали о своем покаянии и возрождении. Я также слышал проповедников, описывающих это ни с чем не сравнимое переживание. Но ничего подобного не происходило со мной. Я понимал, что для возрождения нужна вера и искреннее желание. И я боялся, что мне не хватает как раз самого для меня важного – искренности моего желания. В это последнее время я совершил самое мерзкое преступление, какое я когда-либо совершал. Я и двое моих знакомых, находясь под влиянием наркотиков и алкоголя, ограбили киоск. Я с одним из них отвлекал продавца, пока третий, самый пьяный, воровал дозы пива. Но жена владельца заметила это и попыталась остановить его. Он же, оттолкнув ее, выбежал на улицу. При этом женщина получила царапины и ушибы. Нас почти сразу взяла полиция, и в наручниках мы попали в камеру. После, придя в себя, я осознал всю глупость и мерзость этого поступка и связанного с ним унижения. Я никогда не забуду взглядов людей, когда нас брали. Некоторые смотрели на нас со злорадством и ненавистью, некоторые с осуждением и жалостью, некоторые с удовольствием, а некоторые с безразличием. Я чувствовал себя мерзко, низко и грязно. Мое состояние после этого можно выразить одним словом – потрясение. Я никогда не думал, что способен на такую глупость. Я понял, что сатана заставил нас так поступить, и мне сделалось страшно. Я искренне раскаивался в этом поступке и решил завязать с наркотиками, с алкоголем, с друзьями и дискотеками. Правда, я не знал, как я смогу это сделать, но на это мне ответил сам Бог, и при этом самым чудесным и неожиданным образом. Чтобы как-то отключиться от всего того, что мне смертельно надоело, я решил помочь моему коллеге клеить кафельную плитку в его доме. Мы работали и одновременно слушали кассету с записью детской сценки «Семь дней». Речь шла об одном христианине, который отпал от веры. Бог явился ему во сне и сказал, что дает ему 7 дней на исправление. Придя в тот вечер домой, я сразу лег спать, и мне приснился сон. Какая-то невидимая рука ухватила меня, и я начал возноситься вверх. Я почувствовал всем моим существом, что это Божья рука, что это Он призывает меня. Эти переживания трудно описать. Меня объяла невообразимая радость и одновременно ужасный страх. Я оказался в комнате, где стояли большие полки со множеством книг и большой стол, за которым находилось симпатичное создание с большими черными глазами и большим носом. Оно смотрело, улыбаясь на меня, и доставало книги с полок, раскладывая их на столе. Дрожа от страха, я начал говорить, что я из России, что там никто не знал о Боге, и поэтому я не верил в Бога. Но в ответ это создание мне только улыбалось. В этот момент приоткрылась большая дверь, и я увидел яркий слепящий свет, исходящий из-за этой двери. Я ужасно испугался, зажмурился и, закрывая лицо обоими руками, закричал от страха. Я понял, это Бог, это мой Создатель. Внутри себя я точно знал, что я должен отвечать за мою жизнь, и это приводило меня в ужас. Затем я услышал добрый голос, говорящий слегка с насмешкой. «А, это тот, который хотел стать электромастером? Ну, пошли!» Мы оказались среди полок, забитых всякой всячиной. Их было очень много, и они поднимались высоко вверх, так что не было видно их конца. Я находился рядом с моим Создателем. Он был очень высокого роста, одетый в длинную белую одежду и под поясным поясом. Мой страх бесследно исчез. Я услышал «Держи!» И он подал мне руль от велосипеда. Это меня очень озадачило. Я решил, что это какая-нибудь головоломка или загадка, на которую я должен потом ответить. Поэтому я старался запоминать все, что он с объяснениями подавал мне с этих огромных полок. Но я не мог все запомнить, потому что этих вещей было очень много. В конце концов, набралась целая куча этих вещей. И он спросил меня, «Ну, что же это будет?» Я был озадачен и не знал, что ответить. Потом я вспомнил про руль, который получил вначале, и сказал неуверенно, «Велосипед, наверное?» Ко мне подошел кладовщик этого склада, неприятное и яркое создание, и заявил, «Ты еще не расплатился?» Я понял, что за все, что я получил с этих полок, я должен платить. Не успел я подумать, чем я должен расплачиваться, как он накинул мне на ногу цепь и потащил меня куда-то. Я понял, что это сатана и куда он меня тащит. Я очень не хотел с ним идти, но я не мог сопротивляться. Очевидно, он имел на меня право. Я подумал со страхом, что теперь все, я пропал. Но мой Господь своей рукой взял меня, и случилось чудо. Цепь с ноги упала, и сатана исчез. Я почувствовал большое облегчение, и не только в моей ноге, которая невыносимо болела от цепи, но и внутри меня. Вдруг я понял, что Господь Бог прощает меня и дарит мне свободу. Я испытал великую радость и бросился к Нему, чтобы поделиться с Ним моей радостью, но Он исчез. Я посмотрел вокруг и увидел ангелов, которые, качаясь как бы на качелях, пели песни, очень приятные для слуха. Они пели хвалу Господу Богу. Тут я почувствовал, что опускаюсь обратно на землю. Оказавшись опять в теле, я подумал, «Господи, я хочу к Тебе, у Тебя так хорошо!» Я был переполнен радостью и благодарностью. Я встал на колени возле кровати и начал молиться моему небесному Отцу, от всего сердца благодаря и прославляя Его. Таким чудесным образом я получил прощение грехов и духовную свободу. После моего покаяния моя жизнь очень изменилась. Я наконец-то обрел мир в моем сердце. Я избавился от моей зависимости от наркотиков, алкоголя, сигарет и других вредных привычек. Я имею теперь истинную радость, которую никто и ничто не в силах отобрать у меня. Я познал, кто я, куда я иду и какой мой путь. Я наконец-то нашел то счастье, которое каждый ищет. Господь Бог, по своей великой милости и любви через Иисуса Христа сделал меня своим сыном и наследником вечной жизни. Он подарил мне великую радость, и я хочу прославлять Его святое имя и нести людям весть о спасении в Иисусе Христе. Благодарность Ему во веки вечные. Аминь. Через это свидетельство я прошу прощения у жены, родителей, родственников и у всех, кому я причинил страдания и обиды в моей прошлой грешной жизни. Бог простил мне мои грехи. Прошу и вас, простите меня. Пусть это свидетельство поможет не только наркоманам, но и всем другим грешникам прийти к Богу и Его Сыну Иисусу Христу, чтобы сделаться свободными и получить вечную жизнь.